Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Да, приветствую.
Займемся кардиограммой дня и начнем с сведений о том, что две европейские авиакомпании отменили рейсы в Москву. Причина заключается в том, что российская сторона не согласовала маршруты в обход Беларуси. Air France и Austrian Airlines заявили о переносе рейсов. Французская авиакомпания предложила пассажирам перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за билет на выбор.
Да, это вот речь шла о двух рейсах. Появилась информация о том, что еще один рейс Air France пятничный отменен по той же самой причине. Авиационные власти российские не согласовали прибытие рейса, собственно, авиакомпании по альтернативному маршруту, то есть в обход Беларуси. В среду агентство авиационной безопасности призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией, но это мы помним, до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Москве. И, кроме того, лидеры стран-членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство. Ну, а авиасообщение устроено таким образом, что маршрут заранее проложен, он прописан в договорах, и, соответственно, изменение маршрута требует тоже некого документального подтверждения согласия обеих сторон. Соответственно, если вы изменяете свой маршрут и не летите над Белоруссией, вам нужно предоставить некое другое, некое другое пространство воздушное.
Эшелон,
верно. Да? Но эшелон — это высота, а здесь все-таки, по горизонтали. Ага. Поступает информация, что Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Беларуси. Об этом российским СМИ сообщил неназванный источник в одной из крупных российских авиакомпаний. Мы связались с исполнительным директором агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым. Он нам разъяснил ситуацию и предупредил о рисках. Давайте послушаем.
Из-за того, что по тем трассам, по которым раньше летали европейские авиакомпании в воздушном пространстве Республики Беларусь, летать не могут, нужно предложить им альтернативу. Российский провайдер оперативно предложить такую замену трасс не смог. Проблема заключается в том, что если европейские авиакомпании не могут выполнять полеты с пунктом назначения в России из-за каких-то политических аспектов, то есть риск того, что авиационные власти европейских стран скажут, что в соответствии с принципами паритета мы не будем пускать российские авиакомпании.
Информация появляется о том, что Международная организация гражданской авиации будет...
ИКАО, да.
ИКАО, да, она же. Это аббревиатура англоязычная. Значит, будет расследовать этот инцидент. С воодушевлением это в Ирландии восприняли, в Минтрансе, Ирландской республики.
Но, насколько я помню, могу ошибаться, но российская сторона тоже выступала за вот такое международное расследование. Mm-hmm. Повторюсь, что, Росавиация, правда, со ссылкой на неназванный источник, что Росавиация обсуждает вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Беларуси. Но здесь надо добавить, что Беларусь... Сегодня встречались премьер-министры России и Беларуси Роман Головченко и Михаил Мишустин. И белорусский премьер призывает Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами, для белорусского авиаперевозчика открыть новые направления.
Понятно. Но с Калининградской области это точно не получится,
Что там надо пролетать. Речь идет о Сочи и Краснодаре. В первую очередь. Белорусский премьер выражает надежду и рассчитывает на поддержку Российской Федерации во время беспрецедентного усиления давления со стороны Запада на республику.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов с нами на связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот уже, знаете, есть, ну, понятно, что сейчас мы будем видеть ворохи конспирологических версий буквально, да? А вот в том, что Москва не согласовала маршрута в обход Белоруссии, вот из Европы, да, ну, на собственную территорию, это вот форма поддержки Александра Григорьевича Лукашенко. Мол, хотите летать в Россию, так сказать, делать это через Беларусь. Как вам, как вам такая версия? Забавная.
Нет, знаете, я думаю, что, несмотря на то, что Белоруссия наш союзник, все-таки эту конспирологическую версию не стоит рассматривать. А вот тот факт, что я так понимаю, что этот маршрут должен был пролегать через территорию Украины, Украина не совсем дружественная нам страна, и есть прецедент того, что в 2016 году Украина захватила белорусский самолет. Я уж не говорю о том, что Украина в свое время сбила ошибочно российский самолет. Ну и, собственно, трагедия с малазийским самолетом состоялась. Вот в этой связи полет российских граждан над территорией Украины – это достаточно опасный вояж, поэтому, в общем-то, есть достаточно большой вопрос, есть ли резон, так сказать, летать через территорию Украины, равно как и через территорию стран Балтии.
Да, вот действительно, такой резон можно... Я просто подумал, знаете, о чем? Но ведь в первую очередь, как мне представляется, ну, по крайней мере, точно не в последнюю, речь-то идет о россиянах, которые возвращаются из Вены, Австрии, в Москву или из Парижа, Франции, возвращаются в Москву.
Речь идет об их жизни, здоровье и безопасности.
Тоже верно. Но вы, в общем, не видите здесь никакой политики, исключительно рациональные вопросы безопасности.
Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что то заявление, которое сделала Росавиация, оно вполне объяснимо и рационально в данной ситуации. Но еще раз хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения, летать через территорию Украины небезопасно. И, конечно, если закрыт не по нашей и не по белорусской вине путь через территорию Белоруссии, то нужно выбирать, конечно, какие-то другие пути. Ну, например, через Черное море и дальше на территорию России. Собственно, российские самолеты так и поступают, облетая территорию Украины.
Владимир Леонидович, перед тем, как подойти к следующему вопросу, касающемуся Белоруссии, я хочу вас поинтересоваться, а как вы видите политические перспективы Александра Григорьевича Лукашенко? Вот после этого скандала с Райнер и так далее, и давление со стороны Запада, они в Беларуси сама признаются.
Перспективы стабильные.
Ну вот как вы думаете,
Владимир Леонидович? Здесь смотрите, все-таки не стоит переоценивать данный скандал. И, кстати, обратите внимание на то, что, да, европейские наши партнеры достаточно активно реагируют на данную ситуацию, но Соединенные Штаты существенно менее активно. Думаю, что через некоторое время скандал уляжется, и ситуация в большей или меньшей степени нормализуется. А вот что касается, так сказать, будущего Александра Григорьевича Лукашенко, это зависит от белорусского народа и от тех политических преобразований, которые инициированы Александром Григорьевичем в настоящее время. Думаю, что, собственно, и нам, и миру нужно прежде всего следить именно за этим.
Владимир Владимирович, можно в завершение. А это будут настоящие политические образования или декоративные?
Преобразование.
Ну, я уверен, что ситуация будет меняться, политическая система Беларуси будет меняться, поскольку есть достаточно серьезные вызовы, и невозможно их не учитывать.
Смотрите, еще вот в завершении уж этой темы...
коротенько.
Да, значит, хорошо, как скажешь.
Еще другие есть, в том числе понятно, и для Владимира Леонидовича.
Поскольку усиливается давление, давление может быть разноплановое, как в виде санкций, так и в виде поддержки, например, оппозиции. И вот еще одна новость сегодняшнего дня. Главы внешнеполитических ведомства стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую, экс-кандидата в президенты Беларуси, принять участие в следующем заседании Совета ЕС в июне, 21 июня. Об этом, собственно, сообщает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. На ваш взгляд, насколько это весомый шаг, ну вот в контексте поддержки белорусской оппозиции? Будет ли он иметь какие-то реальные последствия?
Никаких реальных последствий он не будет иметь. Это шаг декларативный. Таких шагов уже было множество. И в отношении Тихановской, и в отношении Гуайдо в Венесуэле, и, кстати, в отношении многих так называемых лидеров правительств в изгнании в период холодной войны. Поэтому это демонстративный шаг. Он не повлечет с собой каких-то реальных политических решений и действий.
Давайте мы про другой регион с вами выясним вашу точку зрения. Ну вот смотрите, Никол Пашинян представил план урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Ну, понятно, что это очередной план. Также исполняющий обязанности премьер-министр Армении заявил о необходимости размещения наблюдателей на границе обеих стран. Уже речь идет отнюдь не, понятное дело, на Нагорном Карабахе.
Значит, три пункта предлагает Пашинян. Быстрый отвод военных подразделений от границ армяно-азербайджанской обеими сторонами. Это шаг номер раз. Второе. Размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну, сопредседателя Минской группы, в скобочках, Франция или США. И третье, уточнение границы при участии международных посредников. Уточнение границы при участии международных посредников. Коротко еще скажу, что были вот буквально несколько часов назад, или вчера это случилось. Ну, в общем, это было несколько инцидентов, когда Минобороны Азербайджана заявила о задержании 6 армянских военных при попытке перейти границу между 2 государствами в Ереване. Это назвали провокацией, а Минобороны 12 мая совсем недавно...
Что азербайджанские военные, да. Территории Армении верно. Вошли.
И ровно в этом контексте уточнение границ. В общем, согласится ли Азербайджан на армянский план, предложит что-то свое, насколько возможно вот сейчас? И не является ли нынешнее обострение очередной эскалацией, которая может привести опять к войне?
Очень кратко. Первое. Действительно нужно проводить демаркацию и делимитацию границ, потому что она не проведена, и это одна из очень серьезных причин тех конфликтов, которые существуют. Второе, безусловно, нужен отвод войск взаимные от границы. Нужны ли здесь американские войска или тем более французские, очень сильно сомневаюсь. Примет ли Азербайджан данные пункты? Нет, не примет. И это очевидно, потому что Азербайджан считает себя победителем в этой войне, и, в общем-то, у него нет никаких оснований, идти на какие-то уступки. А сам план Пашиняна все-таки нужно рассматривать в контексте предвыборной ситуации в Армении. И достаточно серьезные у Пашиняна основания заботиться о, своем рейтинге, несмотря на то, что партия Пашиняна по-прежнему впереди, но тает ее преимущество перед блоком Армения. И, в общем-то, это вызывает достаточно серьезные опасения.
Вот вы сказали, что не нужны военные Франции и США. А чьи военные нужны? Вот кто может выступить третьей стороной?
Российские уже есть Карабахи. Может быть, расширить миссию как-то?
Эта ситуация уже решена, потому что российские миротворцы есть. Но никаких других миротворцев здесь
нет. А турецкие?
И турецких нет, турецкий пункт.
Армянская сторона не согласится точно.
Не нужны турецкие военные здесь, не нужны тем более военные американские. Достаточно российских миротворцев. Думаю, что при необходимости можно расширить эту миссию, уже существующую миссию, в том числе на тех территориях Сюника, где существует вот эта сложная ситуация. Но еще раз подчеркиваю, все-таки нужно подождать завершения парламентских выборов в Армении, поскольку именно они вызывают рост, подобного рода информации, конфликтности, инициатив. завершаться через внутриполитическую проблематику Армении, нужно рассматривать.
Вот, это, Владимир Ильич, вопрос сразу возникает уже в завершении нашей беседы. Mm-hmm. А что же Пашиняна-то ждет? Да, вот он тогда удержался у власти, хотя были протесты массовые, уличные. В общем, его обвиняли в том, что он сдал
Нагорный
Карабах.
Да, и армия была против.
Армия была, там же и заговоры, увольнения, целая история огромная.
И в продолжение этой темы не связано, в общем, как рассматривать отставку министра иностранных дел Армении Араевазяна, который подал прошение, собственно, об отставке.
И что Пашиняну ждет?
Будут, выборы будут высококонкурентными, и, скорее всего, их итог, вернее, итог, кто сформирует будущее правительство Армении, решат третьи силы, то есть те партии, которые будут, так сказать, выступать в качестве третьей, четвертой партии в этой конкурентной борьбе. Пока есть ощущение, что у Пашиняна все-таки есть определенное преимущество, и, возможно, оно сохранится до выборов, хотя, в общем-то, время играет против него. Тем не менее, Пашиняну удалось пройти сложный период после завершения войны, когда были большие массовые акции протеста. Он продемонстрировал достаточно высокий уровень политической выживаемости и, так сказать, тактических маневров. А сейчас мы видим, что тоже он, в общем-то, пытается в достаточной степени эффективно укреплять свой имидж. В то же самое время уверен, что все-таки вот это поражение в войне рано или поздно скажется.
Аукнется. Мы поняли. Да, спасибо, Владимир Леонидович. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Сирии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, голосование в Арабской Республике не было свободным и справедливым и не способствует урегулированию конфликта.
Да, это, собственно, заявление было сделано по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Португалии. Значит, что говорит Боррель, выборы не были свободными и справедливыми, не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом. Поэтому мы не можем признать этот процесс. Призывает Брюссель сирийский режим начать стоит политический процесс. И, в общем, отмечают, что сейчас этого не происходит. Ведутся подсчеты. Мы не можем сказать пока даже результаты голосования.
Побеждает. По предварительным данным, таким очень ориентировочным. Это удивительно. Никто же не ожидал.
Но давай не будем гадать на кофейной гуще.
А это, я думаю, математик. Он победит. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов с нами на связи. Станислав Николаевич, а у вас есть сомнения, что Асад победит?
Нет, сомнений, что Асада победить не было, но вопрос в следующем. А нужны ли были Асаду так называемое признание ЕС? ЕС не участвует в процессе мирного регулирования сирийского конфликта. ЕС, несмотря на призывы стран, участников астанинского процесса, поддержать проекты, начать инвестирование, в общем-то, начать диалог какими-то политическими силами конструктивного свойства, не принимает в этом участие. А что это дает Асаду? Ровным счетом ничего. Так что поражение это политическое поражение ЕС, а не поражение Асада.
Да, Станислав Николаевич, скажите, пожалуйста, если говорить о Башаре Асаде, я вот некоторое время назад смотрел все выборы с его участием, там Да, что-то звуки какие-то. И безальтернативные выборы были, и какие-то такие кандидаты, которые набирали там какие-то доли процента, все время за 80% всенародная любовь. Вот сейчас он насколько пользуется поддержкой в обществе? Массовой, что ли?
Все же страна находится в состоянии войны, гражданская война. И сейчас вот точные замеры, конечно, не имеется несколько центров силы. Одни откровенно враждебные, другие, что называется, приспособленцы, третьи заняли не ожидательную позицию. Сейчас точные замеры проводить невозможно. Но дело в том, что все же при Асаде страна так или иначе все же медленно, сложно, но восстанавливается. И в этом его авторитет. Это раз. Второе, за его спиной, конечно, стоят представители астанинской процессии, кроме, конечно, Турции.
Вот, Состав Николаевич, мы начали с того, что, значит, какая разница, Асаду признает там Брюссель выборы или не признает. А действительно, вот астанинский формат, Иран и Турция, ну, Россия, полагаю, что, вероятно, признает все же итоги выборов. А вот эти две страны?
Ну и что? Иран признает, в этом не сомневаться даже.
А Турция?
А Турция до этого не признавала, она требовала свержения режима, и реакция Турции была предсказуема и так далее. Здесь вопрос в другом, что представители астанинского процесса, я имею в виду Москву и Тегеран, уже давно ведут негласные переговоры с Дамаском и с Анкарой для того, чтобы наладить диалог между Эрдоганом и Асадом. Временами они сближаются, потому что спецслужбы работают, есть информация такая. Иногда встречаются представители МИД. Но вот Эрдоган делает шаг назад и два шага вперед, или два шага вперед, два шага назад, вот как хотите, трактуйте здесь. Но очень осторожно идет на сближение. Почему? Потому что он не получил отмашку со стороны Соединенных Штатов. А Штаты, это, в общем-то, занимают радикальную позицию. Это свержение режима. А что такое свержение режима? Это значит процесс дестабилизации обстановки может продолжаться.
А Штаты, вы имеете в виду по отношению к Дамаску такую позицию занимают?
Дамаску, да,
просто конечно, Трамп же сказал, что нам ничего не... Это не интересно, политика. Нам только нужны месторождения, мы их будем контролировать. Значит,
это, да, это такой,
при Байдене что-то поменялось.
Он провокационный подход. Это безусловно, да. Это еще больше способствует фрагментации страны. Они поддерживают Курский проект. Говорят о невозможности создания Курского государства Восточного Евфрата. И прочее, так далее. И, кстати говоря, в этом отношении они вступают в клинч с Анкарой, который Анкара опасается, что появится еще, возможно, курдская автономия, если Дамаск захочет. Сирии. И тогда, в общем-то, станет вопрос о федерализации или фрагментации уже Турции. А курдов очень много проживает. Турции, вы знаете, за 8 километров. Плюс к этому еще и так называемый курдский анклав на западе Ирана.
Хорошо, Станислав Николаевич, но в завершение скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как специалиста по региону, состоявшиеся выборы как-то способны повлиять на то, что происходит в Сирии? Вот они, не знаю, там, приведут к хотя бы к части, да, отчасти к деэскалации? Или, наоборот, усугубят раскол?
Нет, не всякого сомнения, произошла определенная консолидация вокруг Асада, это раз. Второй момент, что Асад пользуется поддержкой таких серьезных игроков, как со стороны России и Ирана, а это главные игроки. И на них ориентируется часть элиты, даже та, которая, в общем-то, недружелюбно относится к Асаду. Стоит острый вопрос о процессе восстановления страны и о национальном примирении. Асада сейчас свергать все отлично понимают, американцы, есть, понимают, что сейчас свергать Асада, это значит стимулировать гражданскую войну. Надо было сохранить Асада как промежуточную фигуру для того, чтобы потом выйти на нормальные парламентские, президентские выборы, чтобы легализировались политические партии. Собственно говоря, это предусматривает и астанинский процесс.
И астанинский процесс. Спасибо большое, карта, Станислав Николаевич. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. На территории Коми зафиксировано экологическое происшествие. Прокуратура начала проверку по факту выхода на поверхность земли горные породы из песка, глины, торфа и воды.
Да.
Что это такое?
Данное природное явление известно как грифон. Вот грифон да. называется, да, в геологии. Стало известно, что некие общественники заметили и сообщили, что примерно в 20 километрах от Усинска в лесном массиве зафиксирован выход на поверхность вот, собственно, землегорной породы из песка, глины, торфа и воды для поддержания пластового давления. Прокуратура организовала проверку, это важно. Значит, по данным экологов, вышедшая на поверхность порода относится к четвертому классу, малотоксичной. То есть что-то поперло из земли в результате какого-то давления. Да? Я предлагаю послушать сразу мнение кандидата технических наук, геолога Станислава или Станислава Завадский. Он очень подробно все объяснил.
Может быть причиной не только внутрипластовое давление. Это может быть еще то, что это находится в зоне вечной мерзлоты. Она имеет свойство вспучивания, выпучивания. Ну и там еще может быть то, что случилось на Ямале, готовится выброс газа. Газ естественный, метан, который потихонечку выдавливается из этой вечной мерзлоты на поверхность. Скорее всего, там не будет ничего такого техногенного. Надо проводить буровые работы, разведывать проверивать, если там есть давление, то стравливать это давление метана, а вдруг там нефтяные продукты какие-то находятся, вперед загадывать. Нельзя обвинять людей во всем. Природа, она тоже кудесник великий.
Вспоминается выброс, помнишь, на Камчатке, да, морских обитателей, да, что да. там и как.
Ну вот «природа – великий кудесник» – хорошая фраза, которая да. мне понравилась, и голословно обвинять, что это некий техногенный фактор, что это люди там виноваты, конечно, рано, нужно проводить проверку. Но сейчас, значит, специализированные организации предпринимают меры по отсечению попадания вот этой воды, которая вышла наружу, в ручьи производится, значит, обваловка загрязненной территории, установлены боновые заграждения, то есть локализуется это место для того, чтобы вот эта грязь, торф, глина, вода, песок, вот это вот все не попало в ручьи и не загрязняло природу. Да, ну и еще раз подчеркну, что вот эта вышедшая на поверхность порода малотоксичная. Малотоксичная,
это самое главное,
но да? и инцидент малоприятный.
Малоприятный, понимаешь? Но, да. по крайней мере, обошлось, знаешь, да, как говорят в таких случаях, без жертв и разрушений. Да, спасибо, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».